Как возьмутся, уже-то, наверное, сцапают. Прокудин и его жена умерли. Гришка женился на солдатке, ушел в работу и не возвращался. Говорят, опять в Харькове с дворничкой сошелся. Сказывают, что он плакал по Насте, как ее оттаивали в избе и потрошили. Жениться он тоже не хотел, да отец бил его, и старики велели слушать отцовскую волю. Он женился, ушел с топором и там остался. Домна здоровая, но уже старая баба, а про всякую скорость врать еще больше охотница. Кузнец с кузнечихой нарожали 8 штук детей и живут по-старому. Крылышкина в прошлом году схоронили, и вся губерния о нем очень сожалеет. Костик разбогател, купил себе 5 десятин земли, выстроил двор с лавочкой, в которой торгует разными крестьянскими припасами и водкой. Во хмелю такой же беспокойный и вообще большой дебошер. Когда он уж разбуянится, его унимает младший брат Егорушка, обладающий необыкновенную силою. Он связывает братца и кладет его в чулань, пока тот обрезонится. Мужички редкий не должен Костику и кланяются ему очень низко. Жена его совсем извелась. Отец Ларион все вооружается против знахарей и доказывает крестьянам преимущество заклинания, но мужики все возятся с опличеевским солдатом. Баб бесноватых заметно гораздо меньше прежнего, крупного воровства также, говорят, стало менее, но лошадей ужасно крадут. На ярмарке был я только раз. Там та же история. Одного мужика, Дмитрия Данилова, из моих сверстников, видели избитого. «За что же это тебя исколотили так?» – спрашивали его. Он обтирает кровь, которая льется из носа, и молчит. А другой парень за него и говорит: «Сапогами хотел раздобыться, да изловили псы окаянные». На погосте куча народа стояла. Смотрю, 2 мещанина в синих озямах держат за руки бабочку молоденькую, а молодой русый купчик или мещанин мыло ей в рот пихает. «Что такое?» — говорю. «Мылом, говорят, раздобывалось, да брюхатая. Так бить ее купцы не стали, а вот мылом кормят». «А вы зачем даете ее мучить?» «Попалась! Сама себя раба бьет, что нечисто жнет!» «Батюшки, отнимите меня! Я ведь только на пеленочке кусочек хотела взять!» — стонала баба. Купец ковырнул ногтем еще мыло и сунул его в рот бедной женщине. Я побежал в избу к Становому. Становой сидел у раскольницы Миланьи и благодушествовал с нею за наливкой. «Милости просим, господин честной», — сказала мне подгулявшая Миланья. Я рассказал Становому об истязании бабы и просил его идти и отнять ее. Он махнул рукой и предложил мне наливки. «Они, — говорит, — свое дело знают, сами разберутся». Я настаивал. Становой послал на погост Десятского, а сам налил новый стаканчик и сказал мне: «То-то, господа, ведь это ваше самоуправление. Чего же вы к нам ходите?» Самоуправление и самоуправство, по его мнению, одно и то же. Прежний Настин барин умер. И Маша умерла по 12-му году. Ее уморили в пансионе во время повального скарлатина. Старшая ее сестрица напоминает Ольгу Ларину. Полна, бела, лицом кругла, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Матушка не видит дочерней пустоты и без ума от тех, кто хвалит ее нещечка. Зато Машин братишка Миша – отличный мальчик. Ему теперь 14 лет, и он учится в губернской гимназии. В его лета мы и не думали о том, о чем он говорит сознательно, без фраз, без аффектаций. Училище не боится, как мы его боялись. Рассказывает, что у них уж не бьют учеников, как бывало нас все от Петра Андреевича Азна, нашего инспектора, до его наперсника, сторожа Леонова, которого Петр Андреевич не отделял от себя и, приглашая учеников в канцелярию, говорил обыкновенно: «Пойдем, мы с Леоновым восписуем тебя». Теперь Миша с восторгом говорит о некоторых учителях. А мы ни одного из своих учителей терпеть не могли и не упускали случая сделать им что-нибудь назло. Учителей Миша любит вовсе не из-за послабления и не за баловство.
«Вот, — говорит он, — учитель русской словесности. Какая душа! Умный, добрый, народ любит и все нам про народ рассказывает». «А ты любишь народ?» — спросил я Мишу. «Разумеется. Кто же не любит народа?» «Ну, есть люди, что и не любят. У нас весь класс любит. Мы все дали друг другу слово целые каникулы учить мальчиков. И ты учишь?»
«Учу».
«Хорошо учится. О, как скоро! Как понятливо! Ты, значит, доволен своими учениками?»
«Я? Да, я доволен, только...»
Нас позвали ужинать. Когда я лег спать на диване в Мишиной комнате, он, раздевшись, достал из деревянного сундука печатный листок и, севши у меня в ногах, спросил.
«Вы знаете эти стишки Майкова?»
«Какие? Прочитай». Мальчик начал читать «Ниву». Он читал с большим воодушевлением, на половине стихотворения у Миши начал дрожать голос, и он с глазами полными чистых юношеских слез дочел.
«О Боже, ты даешь для родины моей тепло и урожай, дары святые неба, но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Уже над Нивою, где мысли семена тобой насажены, повеяла весна, и непогодами несгубленные зерна пустили свежие ростки свои проворно. О, дай нам, солнышко, пошли ты ведра нам, чтоб вызрел их побег по тучным бороздам, чтоб нам, хоть опершись на внуков стариками, прийти на тучные их нивы подышать, и, позабыв, что их мы полили слезами, промолвить: Господи, какая благодать!»
Мы с Мишей крепко пожали друг другу руки, поцеловались и расстались на другой день большими приятелями. 1863 год.